Дорогие братья и сестры, вас тоже всех приветствую. Во время нашего служения уже было несколько раз отмечено то, что праздник жатвы как-то сочетается с временем года, это осень. И осень, даже такие были призывы, давайте мы проверим себя. И вот в эти уже уходящие дни праздника жатвы мне хотелось бы тоже вместе с вами вспомнить о приближении самой последней жатвы. Или вспомнить вместе с вами о приближении того, что Священное Писание называет «День Господень». Мы сегодня будем с вами говорить о Дне Господнем. Конечно, все мы с вами не сможем учесть, понять или как-то затронуть. Мы обратим внимание, может быть, на всего небольшой аспект того, что Писание говорит о Дне Господнем. Вообще, это очень интересное выражение, согласитесь, «День Господень». Вот интересно отметить, что в книгах Ветхого Завета кто-то так подсчитал, что есть существительные, которые очень часто встречаются. И говорят, что это существительное «день», оно пятое по количеству использования в Ветхом Завете. То есть это слово, которое очень часто использовалось, слово «день». И перед нами такое интересное выражение «день Господень». Это выражение, о котором еще говорили пророки в книгах Ветхого Завета. Но это также выражение, которое встречается и в книгах Нового Завета. Конечно, мы с вами понимаем, братья и сестры, что День Господень – это определенные события, которые предшествуют второму возвращению Христа на землю. Допустим, в книгах Нового Завета этот День Господень иногда называется День Иисуса Христа, а иногда День Господень называется Днем Суда или Днем Гнева. То есть такое значение, обширное значение имеет это интересное выражение «День Господень». Вы знаете, братья и сестры, если попробовать проследить разницу понимания этого вопроса между нами, которые живут уже в 2015 году, и между теми, кто жил в самом начале образования церкви, конечно, смотря на них, смотря на себя, мы бы сказали, у нас сегодня больше знаний. Это действительно так, за нашей спиной 2000 лет истории христианства, а не только христианства, но вообще истории человечества. И сегодня, читая Священное Писание, держа в руках его, мы как-то исследуем его и говорим, эти события относятся к этому, эти события относятся к другому. То есть мы действительно сегодня обладаем большим познанием того, что можно говорить о Дне Господнем. Но знаете, братья и сестры, когда читаешь некоторые библейские тексты, складывается такое впечатление – что в вопросе искреннего ожидания возвращения Христа верующие Первой Церкви сильно-сильно нас бы с вами превзошли. В вопросе искреннего ожидания Дня Господнего, а то, что мы с вами называем Днем Возвращения Христа, то, что мы называем Днем Суда, Днем Гнева, они, конечно, не ждали Его как День Гнева или День Суда, они ждали Христа, вернувшимся. Вы знаете, в вопросе ожидания Христа они во многом бы нас сильно превзошли. А вы знаете, братья и сестры, читаешь эти письма Павла, и складывается такое впечатление, что это было очень доброе, чистое упование, которое иногда, может быть, на наш взгляд, оно доходило до наивности или до простого христианского простодушия. Мы сегодня будем с вами читать тексты с послания Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. И нашему вниманию будут предложены первые 3 стиха. Вы знаете, братья и сестры, в этом же послании, мы сказали о наивности тех первых христиан, которые так искренне ожидали День Господень. А вы знаете, братья и сестры, до чего доходило? Они так искренне ждали Господа, верующие церкви города Фессалоники. И они начали смущаться тогда, когда увидели, что некоторые христиане умирают. Смотрели на умирающих христиан, и они Павлу задавали вопрос: «Павел, мы ждем возвращения Христа. Это для нас трепетное ожидание, это радостное ожидание. А посмотри, наши братья и сестры, они умирают. Что будет с ними?» Видите, братья и сестры, может быть, такая детская наивность, такое христианское простодушие. Но так они ждали пришествия Дня Господнего. И Павлу пришлось объяснять в 4 главе этого послания, что все не так плохо, как вы думаете. Павел написал им, что воскреснут, когда придет Господь, они воскреснут, мы изменимся, и мы все вместе будем восхищены на облаках Господу. То есть, братья и сестры, это было действительно доброе, чистое, такое христианское, простодушное ожидание возвращения Господа. Я думаю, этому нам сегодня нужно учиться у первых христиан. Итак, давайте мы прочитаем наш с вами текст. первые три стиха 5 главы 1 послания Фессалоникийцам. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут». То есть вот перед нашим вниманием будет вот эти вот несколько стихов, вот эти вот слова апостола Павла. Вот, ну, вы видите, братья и сестры, что он говорит о дне Господнем, и мы с вами сегодня вот сможем только отметить то, что написано в этом тексте. Ну и, может быть, постараемся еще вот отметить библейские тексты, чтобы увидеть для себя вот контекст того, что будет происходить перед пришествием Христа. И вот что мы, как верующие люди, вот живущие в 2015 году, можем сделать, чтобы быть правильно приготовленными к пришествию нашего Господа. В первом стихе Павел пишет, что о временах и сроках нет нужды писать к вам. Вот такое интересное выражение – времена и сроки. Конечно, дело касается Дня Господнего. Ну, конечно, вот время, а Павел пишет в смысле того, что учитывают наши с вами часы, или в смысле того, что учитывают или считают наши с вами календари. А сроки – это уже определенный предел времени или назначенное время. Ну, вот, допустим, читая книгу Неемии, есть вот такой текст, где говорится, допустим, о назначенном времени, когда нужно было доставить дрова в Дом Господень. То есть пришло время доставить дрова в Дом Господень. А сегодня, говоря нашим языком, мы бы с вами сказали, подошел срок оплаты счета за квартиру, подошел срок оплаты счета за телефон, за дом, за машину, за все остальное. То есть срок – это предел времени. А вы знаете, братья и сестры, поскольку два слова встречаются как словосочетание «времена» и «сроки», скорее всего, нет нужды искать разницу между этими словами, между значением одного слова и значением другого слова. То есть вместе эти два слова, как словосочетание, отмечают следующее – «времена» и «сроки» или «точный момент времени». Итак, «времена» и «сроки» в нашем отрывке – это «точный момент времени». О точном времени пришествия Христа нет нужды писать к вам, братья. Вот так может звучать наш с вами библейский текст. Братья и сестры, значит, мы с вами должны сделать вывод, что нет ничего такого, что позволило бы отдельному человеку или группе людей предсказать время пришествия Христа. Нет ничего такого, что позволило бы отдельному человеку или группе людей предсказать точное время пришествия Христа. А вы знаете, братья и сестры, это будет интересно вот ответить на следующий вопрос или узнать причину, побуждающую Павла писать именно об этом. Почему он так пишет, что о временах и сроках нет нужды писать к вам? А вы знаете, братья и сестры, из послания в целом можно сделать следующее предположение. А можно сделать предположение о том, что верующие церкви города Фессалоники каким-то образом Павлу прислали несколько вопросов. А может быть, это было письменно, может быть, устно Тимофей передал, но Павел получил от верующих церкви города Фессалоники несколько вопросов. И можно заметить, как вот в этом послании Павел отвечает на эти вопросы. А по крайней мере, было три вопроса, на которые Павел отвечает вот в этом послании, в первом послании Фессалоникийцам. Давайте посмотрим, какие это были вопросы. А первые два вопроса, они находятся в 4 главе. 4 глава, 9 стих. «О братолюбии нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Посмотрите, как этот текст созвучен тому, что мы с вами прочитали. «О братолюбии нет нужды писать к вам, о временах и сроках тоже нет нужды писать к вам». Еще один текст из 4 главы, 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». По крайней мере, было три вопроса, на которых в этом послании Павел отвечает. Вопрос о братолюбии или вопрос о том, как относиться к членам одной семьи. Имеется в виду церковь, как относиться друг к другу в церкви. А следующий это был вопрос о том, что будет с умершими христианами. Об этом мы с вами коснулись немножко в начале. И, конечно, последний вопрос, это первый стих 5 главы. Скорее всего, это был вопрос о точном времени пришествия Христа. И наш с вами отрывок – это ответ Павла на вопрос о том, возможно ли предсказать от пришествия Господа. А значит, вот может сложиться такая картина, скорее всего, верующие, они очень много знали, достаточно знали об этом событии. И, скорее всего, они действительно находились в трепетном ожидании этого события, а Христос не приходил. Они искренне, чисто ждали, а Христос не возвращался. И поэтому они пишут Павлу вот этот вот трепетный вопрос: «Павел, когда придет Христос, скажи нам». И вот здесь апостол Павел отвечает и говорит, что, оказывается, нет нужды точно высчитывать время возвращения Христа. Вы знаете, братья и сестры, дело в том, что это не единственный пример того, когда верующие люди хотят знать точную дату или точное время возвращения Христова или точное время Дня Господнего. Вот давайте посмотрим еще один библейский текст, где встречается точно такое выражение. Это книга «Деяния апостолов». Я думаю, вы вспоминаете уже этот библейский текст, где воскресшему Христу, вот его апостолы, которые были очень близки для него, они задают ему вопросы, говорят: «Господи, не в сие ли время, а восстанавливаешь ты царство Израилю?» То есть они задают вопрос: «Господи, когда?» А Христос ответил им следующим образом: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Именно таким был ответ Христа на вопрос апостолов о времени восстановления царства Израилева. Братья и сестры, это тоже был вопрос точного времени. Но, знаете, эти же апостолы, или хотя бы некоторые из этих апостолов, похожий вопрос Христу задавали еще раньше. А помните вот эти вот главы, где Христос говорит о последнем времени, о событиях последнего времени, вот с чего вообще начался разговор? Разговор начался с предсказания Христа о том, что вот эти красивые здания храма скоро будут разрушены. И вы помните вот этих вот некоторых учеников, которые подошли к Нему, и первый вопрос у них был: «Господи, Ты нам скажи, когда это будет?» Братья и сестры, значит, тут нет ничего, может быть, странного в том, а что верующие люди, искренне любящие Господа, их интересует этот вопрос: «Господи, когда?» А может быть, это наше нетерпение с вами, братья и сестры, узнать, ну когда же придет Господь? И посмотрите, братья и сестры, всякий раз, когда от верующих людей звучит вопрос «когда?», знаете, ответа мы не получаем. Ответа мы не получаем, братья и сестры, в этом есть определенные причины. А вот мы с вами, по крайней мере, вспомнили три примера, где верующих христиан интересует этот вопрос «когда придет Господь?». Значит, и сегодня, братья и сестры, слушая о пришествии Христа, первое, в чем хотим мы с вами всегда разобраться, это вопрос «когда?». Вот значит, вот наш отрывок сегодня поможет нам, братья и сестры, разобраться, как нам нужно посмотреть на пришествие нашего Господа, вот что должно быть на первом месте, что должно быть на последующих местах. Итак, давайте еще раз обратим внимание на текст, который мы с вами прочитали. «В временах и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Согласитесь, братья и сестры, что иногда вот, ну, какую-то нужную для нас информацию нам очень помогает запомнить примеры или иллюстрации. Иллюстрация – это какое-то изобразительное истолкование текста. Это может быть какое-то наглядное пояснение, какой-то яркий пример, который либо подтверждает, либо объясняет какое-то утверждение. Интересно то, что касается Дня Господня. Вот в нашем с вами тексте Павел приводит две иллюстрации. И они помогут нам с вами понять, вот, что такое День Господень и как нам нужно относиться к Нему. И вот первая иллюстрация того, что нам с вами нужно знать о Дне Господнем, братья и сестры, День Господень так придет, как тать ночью. Ну вот слово «тать» – это не сильно старое, но это старое русское слово, которым мы уже с вами не пользуемся. Это слово обозначает «вор» или обозначает «похитителя». А день Господень так придет, как вор приходит ночью. Это первая иллюстрация, которая что-то говорит нам с вами о Дне Господнем. Вор, который приходит ночью. И это очень простая иллюстрация. Павел говорит: вы об этом достоверно знаете. То есть простая, доступная иллюстрация. А скорее всего, Павел об этом уже говорил верующим. Говорил уже о том, что невозможно точно предсказать момент пришествия Христа. Точно так, как и невозможно предсказать время, когда придет вор. Оказывается, братья и сестры, вопрос «когда» для нас не является вопросом первостепенной важности. Писание говорит нам о том, чтобы мы не занимались расчетами времени, чтобы не тратили свое время именно на это, рассчитать что-то. Потому что, братья и сестры, есть более важные вопросы, о которых нам нужно будет думать в преддверии пришествия Господня. Братья и сестры, будут намного более важные вопросы в преддверии пришествия Христова, о которых нам нужно будет с вами думать. Но давайте попробуем с вами порассуждать, о чем может сказать нам иллюстрация вора. Обратите внимание, который приходит не днем, а вор, который приходит ночью. Братья и сестры, кому-то из вас приходилось быть обкраденным. Может быть, что-то с кармана утаскивали, может быть, что-то из дома или из машины. Согласитесь, братья и сестры, кража всегда происходит неожиданно и внезапно. Не так ли? Вор приходит неожиданно и внезапно. Это и есть то, что мы с вами должны знать о временах и сроках для Дня Господнего. Неожиданно и внезапно. Ну, конечно, вы знаете, вот мы с вами, допустим, живем в такой местности, где воровство не является вот страшной угрозой. Но ведь есть такие места, где воруют, не так ли, братья и сестры? Вот мы когда-то жили с вами в стране, где много-много воровали, и приходилось как-то вот защищать себя. Воруют машины или то, что что-то из машины, воруют что-то из дома. Вот, ну, поделюсь с вами таким примером. Недавно у одной из моих родственниц, у жены моего брата, украли в телефон. Она поехала в гости из Германии в Россию. И она говорит, так интересно получилось, они стояли в очереди, чтобы купить мороженое. Ну, простое мороженое. Вдруг появилась какая-то интересная женщина, которая начала так громко говорить, скажите, можно ли здесь купить капучино? Она очень громко говорила об этом. Продавцы ей сказали, капучино здесь не продают, здесь продают только мороженое. И она исчезла. И после прихода этой женщины у жены моего брата пропал телефон. Когда вот с заявлением пришли в полицию, в полиции сказали, о, не тратьте свое время, вот эта Светка, она телефон вам не отдаст, не переживайте. Братья и сестры, кража происходит всегда неожиданно и внезапно. Еще о чем может сказать нам вот эта вот иллюстрация вора. Братья и сестры, вот такой вопрос еще один. Сколько из вас сейчас на паркинг-ладе закрыли свои машины на замок? А есть ли из нас те, кто машины свои оставили открытыми? Я думаю, есть, братья и сестры. А есть ли среди нас те, которые никогда не закрывают свою машину и даже ключи там оставляют? А знаете почему, братья и сестры? Потому что у нас нет угрозы. А если бы мы с вами сегодня приехали в Нью-Йорк, в Чикаго или куда-нибудь, и в такой какой-нибудь сомнительный район, братья и сестры, что бы мы с вами сделали? Мы бы закрыли машину, потом, наверное, проверили бы, что двери закрыты или открыты. Обратите внимание, Священное Писание говорит нам о том, что время Дня Пришествия Господнего, вот на состояние должно быть такое, ожидание вора, внезапно и неожиданно. И больше того, знаете, вот эти вот слова, мне кажется, они побуждают нас с вами быть очень внимательными. То есть, другими словами, как бы Писание говорит, вот эта иллюстрация говорит нам, будьте внимательны. Вот в преддверии пришествия Господня вам нужно все внимание, которое только у вас есть. А все внимание, братья и сестры, потому что вор придет не днем, а вор придет ночью. Вы знаете, эта иллюстрация – это предел полного внимания человека. То есть, как бы Священное Писание нас с вами предупреждает, будьте внимательны, будьте осторожны. Посмотрите, какие есть интересные призывы в Священном Писании. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. То есть, если мы знаем, что есть вор, и что он придет ночью, не днем, то есть это позволяет нам или приготовляет нас с вами вот к самой высокой степени нашей с вами внимательности. Итак, братья и сестры, день Господень невозможно вот точно предсказать, но к нему нужно быть готовым. И Писание говорит, что вот в преддверии пришествия Христова очень нужно нам будет с вами быть внимательными, на самой высокой шкале внимательными. А вообще вот о том, что вот, ну, предсказания в Священном Писании, вот это очень интересно. Допустим, действительно в Писании есть вот такие вещи, которые возможно было предсказать. Я думаю, вот вспомните, братья и сестры, пророка Даниила, да, который находился в плену, и вот он читал книгу пророка Иеремии. И вот он читал, вот так внимательно читал, и он увидел, что Иеремия написал точное время, сколько народ израильский будет находиться в плену в Вавилоне, 70 лет. Точно вот именно так написал вот Иеремия, да, что будут служить царю Вавилонскому 70 лет. Даниил это время подсчитал, и он понял, что я живу в это время. И помните вот эту вот молитву покаяния Даниила, да, вот не только за себя он молился, и за народ, а вот эта вот молитва Даниила, то есть что-то можно было подсчитать. Обратите внимание, братья и сестры, что вот о дне Господне Писание нам говорит, не считайте. Это не ваше дело считать, это не ваше дело вот видеть вот эти вот, точно предсказывать эти времена и сроки. Это первое, что хотелось бы сказать о пришествии Дня Господнего. Это иллюстрация вора, который приходит ночью, приходит неожиданно и внезапно. А следующая иллюстрация, мне кажется, братья и сестры, она более сложная. И она, наверное, требует какого-то более внимательного изучения. И я думаю, это будет интересно очень посмотреть значение третьего стиха. Давайте его вместе прочитаем. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут». Еще одна иллюстрация или пример того, что же будет происходить в преддверии пришествия Христова. «Будут говорить мир и безопасность». Я думаю, читая этот стих, два вопроса возникают, да, братья и сестры. А первое, кто будет говорить мир и безопасность? И второе, что это значит, мир и безопасность? Мы с вами обратим внимание, в первую очередь, что это значит, мир и безопасность? Мне кажется, братья и сестры, мир и безопасность – это успокоение человека. Мир и безопасность – это успокоение для человека. Значит, перед пришествием Христа появятся люди, которые будут утверждать, будет учение какое-то. И это учение будет говорить нам с вами о том, что переживать не о чем. Это учение будет нам говорить: успокойтесь, опасности нет. Мир и безопасность, братья и сестры, это успокоение для человека. Успокойтесь, никакой опасности нет. Переживать вам сегодня абсолютно не о чем. И следующий вопрос, братья и сестры, тоже очень важный вопрос. Если на него ответить, мы с вами можем увидеть, откуда нам ожидать угрозу. Откуда нам ожидать эту угрозу. Кто будет говорить мир и безопасность? А вы знаете, братья и сестры, иногда нам кажется, что основная угроза для верующих христиан – это неверующие люди. Иногда мы с вами думаем, что основная угроза для церкви – это люди, которые не знают Бога, это люди, которые живут там нечестивой жизнью и так далее. Но это действительно так, какая-то угроза от них есть. Но смотрите, слова, мир и безопасность. Можно было бы сказать, пусть это будут там какие-то неверующие, не знающие Бога люди, которые как-то высмеивают ожидания христиан, да, они, может быть, как что-то скажут нам с вами, что сколько можно ждать, ничего не происходит. Это можно принять как за одно из предположений. Но более вероятным, братья и сестры, звучит другое предположение. Интересно, что вопрос внезапной пагубы, в то время, когда говорят «мир и безопасность», ведь это еще и история израильского народа. Вопрос внезапной пагубы, внезапного разрушения, внезапной беды, когда все говорят «мир и безопасность, переживать нечем» – это история израильского народа. Я напомню вам, братья и сестры, это именно пророк Иеремия. Это время его служения, когда Господь вложил в его сердце, в его уста слова. Он должен был предупреждать народ о том, что идет опасность, а приближается плен, нужно собираться в этот плен и уходить. В то же самое время появились другие люди – которые говорили: нет, это пустые слова. Они говорили: мир, мир, а мира нет. Помните, так пишет Иеремия. Это были не просто люди. Так написано в книге пророка Иеремии. От малого до большого. Каждый из них предан корысти. От пророка до священника. Все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Что-то похожее происходило в то время, когда жил Иеремия. То есть он должен был предсказывать об опасности, что идет царь Вавилонский, а находились другие люди, которые говорили: мир и безопасность, ничего не случится. А, братья и сестры, что-то похожее будет происходить в преддверии пришествия Господнего. А в книге пророка Малахии есть такие люди, о которых написано, что они будут вводить в заблуждение народ мой. А это будут, мы так говорим, братья и сестры, образно верующие люди. Это не будут люди, которые не знают Бога, это не будут не христиане. Братья и сестры, это будут христиане, которые принесут нам какую-то опасность в преддверии пришествия Господнего. Братья и сестры, Писание нас с вами предупреждает о том, что вновь повторится то, что было во время пророка Иеремии. Нам с вами будут говорить «мир и безопасность». И вы знаете, братья и сестры, нам нужно быть очень внимательными в том, чтобы правильно разобраться. Потому что, скорее всего, братья и сестры, это не будет какая-то открытая конфронтация, это не будет открытый обман, это будет что-то очень скрытое, вводить в заблуждение. Ну вот еще один вопрос, братья и сестры, вот как вы думаете, если, допустим, нам с вами, христианам, говорить о том, что переживать вам нечем, давайте вот, ну, представим себе, что вот всякий раз приходим на богослужение и слышим «мир и безопасность», «мир и безопасность», как вы думаете, братья и сестры, каким будет образ нашей жизни? Когда нам скажут «ни о чем не переживайте, будьте спокойны», каким будет образ нашей жизни? Знаете, Христос предупреждал нас с вами вот именно от такого образа жизни следующими словами. «Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Начните сегодня христианам говорить «мир и безопасность». Братья и сестры, мы придем именно к такому образу жизни. Объедение, пьянство и заботы житейские. И вот точно тогда день тот придет и постигнет нас с вами, как пагуба. Итак, это очень важный вопрос, братья и сестры, в котором нам нужно разбираться, откуда, из каких источников нам ожидать угрозу. И мир и безопасность как раз-таки для нас с вами будут говорить для того, чтобы ввести нас в заблуждение. А вот этот вот стих, эта иллюстрация апостола Павла, не кажется ли вам, братья и сестры, что он немного напоминает то, о чем Христос говорил со своими учениками? Вот этот вот интересный его призыв, интересное его предупреждение. Вы знаете, вот он сказал, что берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, не так ли? Вот самое первое, что Христос говорит своим ученикам, а вот перед тем, как он начнет перечислять события последнего времени, он говорит «берегитесь». Вот точно так сегодня Павел говорит «мир и безопасность», братья и сестры, Христос говорит «берегитесь, чтобы вас не прельстили». Вы знаете, этими словами Господь наш, Он останавливает нетерпение учеников. Когда, Господи, когда? Оказывается, братья и сестры, для нас гораздо важнее знать, какие опасности подстерегают наши души. Для нас с вами гораздо важнее знать, как правильно ожидать неведомое завтра. Для нас с вами очень важно знать, откуда придет к нам с вами угроза. И Христос говорит, что обман придет не открыто, братья и сестры, через прельщение. Когда-нибудь думали о значении слова «прельщение»? А вот в русском языке есть слово «прелесть». Не так ли, братья и сестры? Прелесть – это что-то приятное. Значит, Христос предупреждает, что вот этот вот религиозный страшный обман последнего времени, он придет через что-то приятное. Он придет через то, что пленяет разум человека, пленяет чувства человека. То есть обман придет через прельщение, а через что-то красивое, через что-то большое, через что-то вот богатое. Вот так вот придет нам с вами обман. Вы знаете, братья и сестры, Христос предупреждает учеников об опасности. Павел предупреждает верующих об опасности. Вы знаете, вот иногда в нашей с вами христианской доверчивости, иногда вот в некоторой наивности, братья и сестры, скрывается опасность. Кто-то воспользуется этим, кто-то воспользуется недостаточным бодрствованием и ведет нас в заблуждение так, что мы будем жертвой обмана, жертвой каких-то обманных возвещений, жертвой ложных теорий и жертвой сомнительных действий. Позвольте, братья и сестры, вот именно вот к этому напомнить еще некоторые библейские тексты, чтобы вот как-то вот еще утвердилось для нас с вами вот этот контекст последнего времени или картина времени перед пришествием Христа. А вот, допустим, помните послание к Тимофею, там есть такие интересные слова. Павел говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие, помните этот текст? И тяжкие времена это будут почему? Потому что там будут какие-то люди. И вот одно из перечислений людей, это 3 глава, 5 стих, 2 послание к Тимофею. Павел говорит, это будут интересные люди, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся, имеющие вид благочестия. Обратите внимание на то, что, братья и сестры, это будут люди, которые имеют вид благочестия. Оказывается, уже и в этом для нас с вами скрывается определенная опасность. Вид – это красивая внешняя форма, которая не оттолкнет. Давайте будем помнить, братья и сестры, люди, которые захотят нас с вами обмануть и ввести в заблуждение, они не придут страшными, они не придут непривлекательными. Павел говорит наоборот. Наоборот все будет. Они придут, имея вид благочестия. Это будет форма, которая нас с вами не оттолкнет. То есть обольщение скрывается за видом или за формой благочестия. Итак, особенность времени перед вторым пришествием Христа, она будет заключаться в том, что в самом христианстве произойдут вот такие вот страшные изменения. И будет достаточно много людей с обманчивым видом, которые будут вводить верующих в заблуждение. Конечно, есть еще и библейские тексты, вы знаете, которые предупреждают об опасности последнего времени. Но вот можно сделать такой вывод, что некоторые тексты, они связаны между собой, имеют одно основание. Вот следующее послание к фессалоникийцам, второе послание к фессалоникийцам, можно прочитать еще одно предупреждение Павла, это 2 глава 3 стих. Павел тоже пишет о дне Господнем. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Обратите внимание, братья и сестры, Павел говорит о том, что придет отступление. Иногда вот это вот слово, оно опять выскальзывает из нашего с вами внимания, и мы все внимание начинаем сосредоточивать на человеке, который называется человеком греха, не так ли? Братья и сестры, отступление, оно будет предшествовать пришествию Христа. Библия говорит, братья и сестры, что конец времени будет характеризоваться широко распространенным отступничеством. Отступничество означает обращение от апостольской веры к следованию за чем-то искусственным и ложным. То есть говорится о христианах, говорится о верующих. Отступничество, братья и сестры, это обращение от апостольской веры к следованию за чем-то искусственным и ложным. Оказывается, братья и сестры, верным знаменем последнего времени, в дни непосредственно перед возвращением Христа, будет великий религиозный обман. Великий религиозный обман и повсеместное отступничество, как следствие этого обмана. Знаете, можно сделать предположение, вот эти вот слова Христа, берегите, чтобы кто не прельстил вас, а мир и безопасность, отступление. Можно сделать предположение, братья и сестры, почему же у них получится у этих людей кого-то обмануть? Скорее всего, это будет благодаря тому, что истина и ложь, они смешаются в одно целое. А вы знаете, кто-то из наших проповедников сказал следующие слова: «Наиболее трудноразличимой всегда была и будет полуправда или истина, разбавленная ложью». Я думаю, это то, чего нам сегодня нужно опасаться. А то, чего нам нужно, вот откуда нам нужно смотреть вот эту вот опасность. То есть время отступничества, братья и сестры, это будет время, когда смешается истина и ложь. А посмотрите, как искусно поступил сатана с Евой. Он не говорил ей только ложь, не так ли, братья и сестры? Он истину смешал с ложью, и получилось обольстить Еву. А точно так будет и в последнее время, братья и сестры. Истина, она смешается с ложью, и наиболее трудноразличимой всегда была и будет именно полуправда. Есть еще один библейский текст, опять из послания к Тимофею. Я думаю, вы помните хорошо этот текст. Павел говорит, что это будет время, когда здравого учения принимать не будут. Помните этот текст? Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Я думаю, братья и сестры, вот мы живем с вами в такой стране. Согласитесь, для нас очень-очень понятно слово «суррогат». Не так ли? Суррогат – это заменитель натурального продукта. Но мы сегодня с вами об этом очень много говорим. Сегодня очень многие люди озабочены тем, чтобы употреблять здоровую пищу. То есть вот этот вот вопрос суррогата или заменителя натурального продукта для нас очень известный. Ну вот так говорят, что возможно там пожарить желуди или поджарить немножко семена ячменя, и получится суррогат кофе, а будет какой-то вкус, привкус кофе. Сегодня даже так говорят, что некоторые рестораны, если вы приходите, и вам, допустим, предлагают там мясной бургер или мясное тако, оказывается, в том мясе всего 20% мяса, а остальное все суррогат или заменители. Ну, к чему я это говорю, братья и сестры? Вы знаете, опасность употребления суррогата в том, что человек привыкает к суррогату и потом отказывается кушать здоровую пищу. Вы согласитесь с этим или нет? Я думаю, мы все озабочены тем, что едят наши дети, а тем, что они едят в школе, и тем, что они не едят дома. Это, наверное, озабоченность любой матери. Да, как невозможно и трудно заставить ребенка есть что-то полезное, то, что вот готовят дома. Опасность употребления суррогата как раз-таки в том, что человек привыкает, братья и сестры, и потом теряет аппетит к нормальной пище. Если это перенести в нашу с вами, то, о чем мы с вами говорим, здравого учения принимать не будут. Почему, братья и сестры? Потому что привыкнут к суррогату. Потеряют аппетит к здоровой духовной пище, привыкнут к духовному суррогату. А, братья и сестры, суррогат – это когда вытесняется из наших богослужений библейское учение и проповедь. Суррогат – это когда из нашей жизни, из наших богослужений вытесняется библейское учение и проповедь. Суррогат, братья и сестры, это когда слово теряет свое значение, и поэтому оно вытесняется из жизни христианина, из жизни церкви. Ну вот как-то одно из наших богослужений посетил гость из одной из церквей нашего города. Это большая церковь, и вот после служения мы как-то разговаривали вместе, поделился своими впечатлениями. И вот смысл его впечатлений был в следующем. Он так сказал, что у вас слишком много проповедей, а слишком много у вас проповедуют. А вот как пример он привел свою церковь, церковь, которую он посещал, он говорит, а у нас музыкальное служение. И он даже так с энтузиазмом сказал, вот так показал, мы вот как будто вот полностью посвящаем себя именно музыкальному служению. А я думаю, это особенность нашего времени, братья и сестры, слово вытесняется. И вытесняется порой вот даже тем, что нам кажется, в чем нет опасности. Но слово Господне вытесняется, слово теряет свое значение. Вы знаете, вот слово Господне, оно в себе содержит жизненно важную силу для человека. Только слово Господне человека делает живым. И если заменить слово учение, братья и сестры, на что угодно, а пусть на даже то, что нам кажется самым благим, результат будет однозначным. Давайте уберем слово из нашей жизни или уберем слово из жизни нашей церкви. Разум человека начнет работать по-другому. Разум человека начнет работать по-другому. Мы с вами станем сосредоточенными только на настоящем. Нам с вами вдруг покажется, что вот эти вот призывы о святой жизни, призывы о чистоте в жизни, о святости, о благоговении нам станут неприятными для слуха, потому что мы привыкнем к суррогату. Именно библейская проповедь сегодня, братья и сестры, побуждает человека к самоисследованию, побуждает человека видеть себя. Вот все остальное, братья и сестры, это только поверхностно. Это ведь есть цель наших богослужений, не так ли? Побуждать человека к святости. Это есть цель наших богослужений – побуждать человека к самоисследованию, к вере, к истинному богопочитанию. Вы знаете, братья и сестры, есть еще одна беда нашего времени в вопросе здравого учения. Беда нашего времени заключается в том, что весть о спасении человека, она упростилась до невозможного. Весть о спасении человека, она упростилась до невозможного. Вот позвольте поделиться с вами наблюдением одного из наших братьев-служителей. Это были его рассуждения вот о том, как проходят евангелизации. Ну, скорее всего, он, конечно, рассуждал вот о славянских странах. И вот он как-то его наблюдение, он говорит, что вот проходили эти евангелизации, он говорит, собрали людей на стадионе или в клубе, прочитали Слово Божье, заставили всех поднять руки, вручили каждому по самой примитивной брошюрке и говорят, вы спасенные люди, никто от Христа вас не отлучит. Спасение вы уже не потеряете. И он говорит о том, что пришлось разговаривать с этими миссионерами. Он говорит, они называют себя евангелисты. И вот так вот к этому служителю, к нашему обратились и сказали, наше дело сеять Слово Божье, призывать людей к покаянию, а вы, пастыри, учите и воспитывайте их. И знаете, вот он говорит, на первый взгляд, ну, все по Писанию. А с другой стороны, рассуждая, он пришел к выводу, это духовное прельщение. Это духовное прельщение, потому что он говорит по Писанию, евангелист и пастор должны действовать сообща. И он понял к выводу, что не может быть евангелизации, не может быть призыва без ученичества и без пасторства. Вы знаете, опасность нашего времени, братья и сестры, весть или учение о спасении, оно упростилось до невозможного. То есть сегодня человеку говорят, ты можешь жить так, как ты хочешь, и вместе с тем иметь спасение, иметь веру, иметь вот эту вот надежду на будущее. Итак, братья и сестры, каким является контекст последнего времени или каким является вот эта вот обстановка времени перед непосредственным пришествием нашего Господа? Вид благочестия мы с вами отметили, отступление, непринятие здравого учения, конечно, наш с вами библейский текст, ложное возвещение мира и безопасности. Братья и сестры, все это нам с вами говорит о действии страшного религиозного обмана на умы верующих в последнее время. Именно поэтому, братья и сестры, Христос желает, чтобы наше с вами внимание, внимание Его учеников сосредоточилось не на том, когда будет пришествие Господне, а на том, что мне делать и как вести себя. Смотрите внимательно, да, вот Господь говорит, и Павел говорит, не позвольте себя обмануть, потому что это будет время страшного религиозного обмана. Мне кажется, братья и сестры, это один из самых основных призывов Писания для последнего времени. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. А, братья и сестры, вот мы сейчас с вами скоро будем молиться. Из этой 5 главы 1 послания Фессалоникийцам хотелось бы отметить еще несколько библейских текстов, которые помогут нам с вами увидеть, что же Павел говорит, как вот приготовиться. Я прошу вас посмотреть 6 стих. 5 глава, 1 Фессалоникийцам, 6 стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Хотел бы вот спросить, а кто-то сейчас хочет спать? Ну, ничего плохого в этом нет. Иногда вот наше состояние, да, ну, как-то клонит нас ко сну, не так ли? Ну, попробуйте проанализировать свое состояние, когда вы хотите спать, или когда мы с вами хотим спать. А почему Павел говорит, не нужно спать, не будем спать? Вы знаете, братья и сестры, сон – это всегда недостаток бдительности, не так ли? То есть сон – это недостаток бдительности человека, сон – это недостаток осторожности человека. А можно добавить еще, сон – это и лень человека. Ну, как бы то ни было, недостаток бдительности, недостаток осторожности, лень, братья и сестры, сон – это очень удобное состояние для того, чтобы пришел вор, не так ли? Поэтому Павел говорит, не будем спать. А знаете, братья и сестры, а под воздействием чего человек мог уснуть? Почему вдруг верующие христиане начинают усыпать? А может быть, мы поверили призыву «мир и безопасность»? Может, мы уже поверили с вами этому призыву «мир и безопасность», переживать нечем. И именно поэтому закрываются наши с вами глаза, уши ничего не слышат, глаза ничего не видят, и разум, он, знаете, как бы вот отключился от того, что происходит вокруг. Братья и сестры, что значит быть готовым к пришествию Христа? Вот именно эти стихи нам говорят именно об этом. Не будем спать, вы знаете, будем бодрствовать и трезвиться. Вот слово «бодрство» тоже имеет интересное значение. Бодрствовать – это значит преднамеренно не спать. То есть вот когда хочется спать, когда все вокруг говорит, ну, пора спать или спи, вот тогда не спать. Это значение слова «бодрствовать». А бодрствовать, братья и сестры, это полная осведомленность человека в том, что происходит. Я прошу вас вот внимательно посмотреть на 6 стих. Братья и сестры, кому звучит призыв бодрствовать и трезвиться? А включает ли Павел себя в этот призыв? Включает, братья и сестры. Он говорит, что всем христианам нужно бодрствовать и трезвиться. Это касается абсолютно каждого из нас с вами. А следующее интересное слово – трезвиться. Трезвиться, братья и сестры, это слово, которое противоположно по значению слову «пьяный человек». А трезвый человек – это человек с чистым разумом. То есть это слово обозначает полное воздержание от спиртного или разум, который свободен от влияния. Здравое, правильное суждение человека. Это значение слова «трезвиться». Но знаете, вот когда изучают вот культуру того времени, и особенно вот как-то находят вот эти вот, чем жил город Фессалоники в то время, говорят, братья и сестры, очень распространенным было поклонение одному из богов Дионисию. А Дионисий – это бог вина. И вот так даже усматривают, братья и сестры, что вот в этом вот слове «трезвитесь» Павел имеет и буквальное значение «перестаньте употреблять алкоголь». В какой-то мере, братья и сестры, это, ну, как Павел именно передает это верующим города Фессалоники, перестаньте употреблять алкоголь. Итак, бодрствовать будем, бодрствовать и трезвиться, это то, что должно быть на месте сна. То есть разум должен быть чистый, внимательность должна быть полная, мы должны быть осведомлены о том, что происходит вокруг нас, чтобы как-то приготовиться к опасности, чтобы заметить вот эту вот опасность. И последнее перед нашей молитвой. Это 11 стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Вот мне очень интересен этот стих. Вот эти вот особенно призывы, братья и сестры, вот, ну, друг друга, да. Григорий как-то отмечал вот эти вот тексты, как часто они встречаются в Священном Писании, братья и сестры, друг друга. Вот в пятницу брат Вена проповедовал, и он говорил о церквах Господних, помните, которые назидались. Слово «назидаться», он отметил, это очень интересное слово, слово с очень интересным значением. Назидать, братья и сестры, это строитель. Назидать – это взято слово из словаря «строитель», это человек, который строит. А другими словами, Павел говорит, вот увещевайте друг друга и стройте один другого, не разрушайте, а стройте. Или сделайте все возможное, а чтобы вот ваша жизнь была пригодной. Назидайте один другого. Вот для меня вот очень интересный принцип, братья и сестры. А что такое духовный рост церкви? Что такое духовное строительство церкви? От кого оно зависит? Иногда мы думаем, что оно зависит от служителей. Действительно, Писание говорит нам так, зависит от служителей. Но посмотрите, братья и сестры, этот текст говорит, что наш с вами духовный рост зависит друг от друга. От меня зависит чей-то духовный рост. Точно так, как и мой духовный рост зависит от кого-то другого. Есть библейские тексты, которые говорят, назидайте сами себя. Но этот текст говорит нам, назидайте друг друга. Братья и сестры, мы должны понять, что вот в преддверии пришествия Господнего есть возможность того, что кто-то уснет. И как хорошо, что есть церковь. Как хорошо, что есть братья и сестры, которые готовы увещевать. Увещевать значит уговаривать к добру и тем самым сообщить силы для человека. А назидать, братья и сестры, это строить, это не разрушать. Поэтому, братья и сестры, в контексте последнего времени, в контексте того, что будет происходить в последнее время, очень важным является призыв. Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. То есть мы очень-очень все нужны друг другу. Жизнь церкви для каждого из нас, она жизненно важна, она жизненно необходима. Да благословит нас с вами вот в этом Господь. Итак, вот мы сегодня с вами говорили о Дне Господнем и отметили, братья и сестры, вот то, ну каким должно быть наше состояние. Мы должны быть очень-очень осторожными в том, чтобы нас не обманули. Не так ли, братья и сестры? Вот мы будем молиться о том, чтобы Господь нам с вами в этом помогал, чтобы разум наш с вами был чист, а чтобы разум наш был способен, вы знаете, вот увидеть опасность, определить опасность, может быть, даже за хорошим, прекрасным чем-то, чтобы мы могли с вами рассмотреть вот это зло, которое пытается обольстить нас с вами. Да благословит нас в этом Бог. Аминь. Я призываю к молитве, кое желание помолиться, пожалуйста.